уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Борис Смежуев, политолог и сопредседатель редакционного совета издания «Политический консерватизм». Здравствуйте, Борис Вадимович.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Я вас даже вижу. Я надеюсь, что вы меня хотя бы слышите.
Я вас слышу, но не вижу, поэтому не знал, насколько наша связь удачна.
Да. Хорошо, спасибо. Да, наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Я, вы знаете, Борис Вадимович, хотела бы с вами начать с вот недавнего заявления Валентины Матвиенко, я просто вам прочитаю. Она говорит, что, значит, в ближайшее время будет решаться вариант 9 мая будет парад Победы, или все-таки его перенесут. И вот это вот не совсем понятно вообще, ну, скажем так, или понятна дискуссия. То есть здесь какой-то сакральный смысл именно в дате, или тут действительно все зависит от коронавируса. Вот не очень понятно, почему такая дискуссия вокруг этого. То есть это какой-то символизм действительно, если не будет 9 мая, то тогда что?
Ну, во-первых, не будет 9 мая, не будет парада.
Ну, парада имеется в виду,
это
да,
не все,
конечно.
Это все-таки не одно и то же. Есть какой-то в этом символизм, конечно. Другое дело, что он не совсем оправданный рационально. Но русские люди часто живут нерациональными, а вот какими-то такими иррациональными или переживаниями. Ну, потому что самое главное здесь, конечно, вот тот парад, который был 7 ноября 1941 года, и даже в этот момент он был не отменен. Люди шли на фронт прямо с на Красной площади. Есть какое-то ощущение, что парад отменять нельзя. Что вот на самом деле вот при любой погоде он должен состояться. Я не думаю, что это, честно говоря, правильная точка зрения. Это немножко иррациональное вот это вот в нашем сознании. Мы постоянно с этим имеем дело. Тем более еще перенос на 3 сентября. По сути дела, в общем, в этом нет ничего ужасного. Россия принимала участие, Советский Союз, прошу прощения, принимал участие во Второй мировой войне и войне с Японией на последних этапах. И в этом смысле действительно война Вторая мировая для Советского Союза завершилась 3 сентября, как и для Соединенных Штатов Америки, скажем. Но, с другой стороны, вот тоже в этом есть какая-то вот определенная такая психологически сложная переживание.
Тоже Беслан, потому что Беслан 3-го.
Беслан. Я не думаю, что главная причина – это Беслан. Хотя здесь как раз, может быть, даже в этом был бы какой-то трагический смысл, трагический подтекст. А потому что все-таки для нас это чужая война. Мы как союзники помогли Соединенным Штатам в этой чужой войне. Но это все-таки чужая война. Вот. А это наша война. Вот, Великая Отечественная. Понимаете? Есть такая некоторая разница. Вот, но это, я хочу сказать, что это действительно на каком-то глубинном уровне все это будет сидеть, это надо понять. Но, конечно, это, конечно, иррациональное переживание. Безусловно, проводить без ветеранов парад Победы, без тех ветеранов, которые еще с нами, это было бы очень некрасиво. А с другой стороны, проводить и сделать, в общем, что ветераны могут подхватить эту болезнь, выйдя из дома, это безнравственно и омерзительно. Поэтому решение, я думаю, будет абсолютно правильным, если будет перенесен парад Победы. Но психологически как-то надо это понять. И вот как, видимо, с церковными службами патриарху удалось найти хорошие слова все-таки. Я послушал его проповедь в День Марии Египетской. Он нашел какие-то правильные слова для того, чтобы действительно дать, убедить людей сейчас в этот момент воздержаться от посещения церковных служб. Также, вот, видимо, надо найти такие же слова и для всех граждан нашей страны по поводу Парада Победы.
Ну, мы понимаем, что про 3 сентября речь идет именно о Дне воинской славы, не то, что 3 сентября предлагается проводить парад, но здесь...
Кто-то предлагает, я читал, может быть, это пока еще такое на уровне гипотез, но такие предложения высказывают.
Пока гипотеза, но здесь нужно понимать, знаете, как ценность, вот, видимо, ценность какого-то момента, то есть люди, которые выступили по поводу, значит, СПЧ, вообще и матери Беслана категорически против решения Госдумы переносить на 3 сентября. Уже даже Матвиенко об этом обращении как раз на эту тему отправлено, что как будто бы пытаются вот забыть одно через другое. Вот вы здесь видите действительно что-то или нет?
Я думаю, как раз здесь абсолютно ложная ассоциация. Потому что, ну, понимаете, парад Победы, конечно, это парад в Великой Отечественной войне, но также, конечно, это вся история России. И новая, и старая, и те жертвы, которые были 3 сентября. И неважно, по чьей вине, там, по вине, собственно, террористов или по вине каких-то не совсем удачных действий про спецслужб там и так далее. Неважно, все общие жертвы. То есть, это я как раз здесь не вижу какой-то такой, знаете... Ну, все можно, конечно, придумать. То есть, можно придумать и здесь какой-то хайп какой-то создать вокруг этого. Но в глубинном смысле здесь проблем нет. Есть, у меня вот лично это ощущение такое сложное, что это, да, конечно, это наша война, но все-таки вот мы по-разному ощущаем войну с Германией и войну с Японией. Да, война с Германией – это была наша война. Ну, не наша,
личная, конечно, но понятно, да, это война больше личного отношения.
По преимуществу, а Соединенные Штаты здесь скорее, так сказать, пришли как союзники, скажем так, правильные. А война с Японией – это была их скорее война, а мы пришли как союзники, так, как помощники. Причем еще война такая, знаете, увенчавшаяся не самыми прекрасными событиями, как атомные бомбардировки. Вот. Поэтому тут вот такая проблема существует. Но мне кажется, я бы думаю, надо, понимаете, как-то в себе преодолевать эти вещи, потому что действительно есть непосредственная просто ответственность за здоровье ветеранов. Понимание того, что, знаете, и ветераны сидите дома в этот момент, это тоже, в общем, наверное...
А вопрос. Если там еще на трибунах будут вместо ветеранов примы Инстаграма, да, это, да. Будет,
это будет совсем
не то.
Да. Согласитесь, это есть такая проблема. Надо как-то очень умно и правильно это сказать, но также понятно, что это будет безумием сейчас 9 мая проводить военный парад в условиях увеличивающейся статистики смертей и зараженных в Москве.
Вот, кстати, здесь еще любопытный момент по поводу и статистики, и по поводу, знаете, уже люди разделились на ковидопессимистов, ковидооптимистов, и где-то есть ковидореалисты. Да. Вот вчерашняя история с Москвой, когда очереди в метро, сказали, обнулили вообще все усилия, которые были. Плюс выступает инфекционист ФМБА, говорит, а ничего такого не будет, потому что у людей уже какая-то резистентность вырабатывается, потому что есть свидетельство бессимптомного протекания этого вируса. Но тогда вопрос возникает, а почему ходить людям по улице нельзя? И в этой связи, если в метро толпиться можно, то как бы почему нельзя ходить по улице на довольно серьезном расстоянии друг от друга? И в этой связи вы все-таки видите, Борис Вадимович, что побеждает пока что кто? Вирусологи, политики или политики-вирусологи?
Ну, побеждает русская глупость, конечно, так сказать, такая чиновничье головотяпство такое. Ну, конечно, никто не подумал на эту тему, что не надо создавать очереди в метро, как минимум. Если уж вы придумали эти пропуска, не знаю, уж нужны они или нет, но, допустим, нужны. Но тогда уж надо сделать так, чтобы, знаете, не проверять эти пропуска в метро. Сделать так, чтобы в метро в максимальной степени это было вот... сделать так, чтобы там не было толп. То есть, на самом-то деле, конечно, надо, по идее, так логически закрывать метро. Но мэр Москвы сказал, что это невозможно там по каким-то причинам. По причинам, я уж не знаю, там, связанным с деятельностью метрополитена, с функционированием, да, что там потом не откроешь. Но тогда, конечно, надо, вне зависимости от того, там пропуск, не пропуск, надо следить за тем, чтобы в метро не скапливалось большое количество людей. Ни на каком... Или уж если скапливалось, то, во всяком случае, они как-то... Ну, в общем, это было, должно быть главной задачей. Было, на самом деле. Вот на что надо было приоритетно обратить внимание, чтобы метро не превращалось в питомник заразы. А это ведь душное помещение, как вы понимаете. Там, естественно, воздуха нет, ветра нет, естественно, никакого. Там, естественно, все это скапливается и происходит постоянно. Так что и сейчас, конечно, можно что угодно говорить. Может, у нас есть, конечно, резистентность. Я даже допускаю, что это, наверное, правда. Вот. Но, вы понимаете, если у нас резистентность, то вообще тогда надо по-другому подходить к этому. То есть, это, конечно, не оправдание. Нет, это, конечно, была, я думаю, просто определенная глупость. И связана, я даже не знаю, я не думаю, с какими-то корыстными вещами, а, скорее всего, просто с тем,
не
что...
Не просчитали.
Ну, просто не просчитали, да. Просто люди, которые увлеклись цифровизацией, Понимаете, у нас немножко такая перегиб в эту цифровизацию. Я думаю, после этой эпидемии слово цифровизация будет восприниматься как ругательство. Цифровые пропуска, вообще цифровизация и так далее. То есть, это все увлеклись этой цифровизацией и перестали обращать внимание на реальных людей в реальный момент, в реальное время. Вот что, собственно, с метро и получилось. Вот. Здесь, наверное, не стоит кричать, визжать сейчас по этому поводу, что там, не знаю, как... АТУ там и так далее, караул. Ну, конечно, естественно, какой-то разбор этого события должен быть, я думаю.
Вот здесь еще, кстати, Дмитрий Песков, да, сказал, что в Кремле надеются, что будут какие-то сделаны выводы. Причем вчера, например, там разные представители политических объединений, просто люди там, в Фейсбуке, не знаю, в социальных сетях, да, говорили, что хорошо бы, чтобы кто-то как-то по-человечески сказал, как-то извинился, вот люди хотели этого. И плюс еще вот эта вот странная история в части взаимодействия чиновников с обществом, которое, в общем-то, вскрывается. Помните, 3 недели назад, когда первая попытка введения пропусков была, говорили, а москвичи вот шашлычники, поэтому это вы их вините. Хотя людей в метро было больше, чем шашлычников. То есть недисциплинированность. Потом все-таки решили отмотать назад, говорить, нет, москвичи себя дисциплинированно повели. Теперь уже Песков говорит, что введение пропусков связано с недисциплинированностью вот этого. Это не похоже на некий перенос?
Это просто действительно хаос. Это просто некоторое ощущение, что в таком огромном перенаселенном городе, ну, действительно непонятно, как себя вести. То есть, поначалу первая мысль, конечно, надо город как-то максимально закрыть. Потом выясняется, что это физически невозможно по целому ряду причин. Существует огромное количество людей, которые работают, куча предприятий, которые не могут остановиться и так далее. И начинается вот эта вся история. По идее, конечно, надо сделать так, чтобы люди спокойно могли ездить на машине, но при этом закрыть метро. Оказывается, и это тоже невозможно по целому ряду причин, там пробки и так далее. Ну и вот и так далее. Вот тогда начинаются вводить эти самые паллиативные полумеры. Вот цифровые пропуска – это классический случай. Такой паллиативный. Реально она, конечно, ничему не изменит. Понятно, что никакой, я думаю, совершенно не уменьшится реальное число людей там, из этих пропусков. Вот, только, значит, но в результате мы видим, соответственно, что происходит в метро и так далее. Вот. Я думаю, надо было бы, конечно, может быть, действовать совершенно по-другому. Надо было действительно следить за тем, чтобы не было бы скопления, так сказать, масс людей где угодно. Вот. В этом смысле не обуславливать выход людей на улицу какими-то, значит, документами. Вот. То есть, вот как раз смотреть за то, чтобы метро было... Вот максимально, так сказать, количество людей, там, так сказать, увеличить количество поездов, я не знаю, там, и так далее. Что надо было... Ну, вот. Но, конечно, сама эта пропускная система, я думаю, в скором времени выяснится, что она не очень все-таки эффективна, мне
кажется. Но сам отсыл вот к этой недисциплинированности, то есть точка отсчета, те люди, которые, по сути, те, кто хотел объективно, они уехали, потому что в квартире тесно, нежели на даче. С дачи при наличии интернета тоже можно работать. Соответственно, в городе, в принципе, остались те люди, у которых либо нет дачи, но они закрылись дома, потому что их достаточно напугали. Или те, кто действительно работает, и без них, в принципе, функционирование города в таком полупустом состоянии невозможно. Но отсыл к тому, что вот это вот вы виноваты, вот недисциплинированность. Ведь к этим же недисциплинированным людям потом, когда история с ковидом закончится, обратятся по поводу поправок в Конституцию.
Ну, вы знаете, я не думаю, что кто-то сейчас серьезно будет на это смотреть и слушать. Я не думаю, что кого-то сейчас заденет и так далее. Ну, реально, да, конечно, я помню первые моменты этой эпидемии. Никто вообще всерьез это не воспринимал. Действительно, было ощущение, что это к нам переносят какие-то западные и восточные болезни, которых у нас, собственно, нет. Потом, когда выяснилось, что проблема все-таки более серьезная, ну, люди посерьезнее стали относиться к происходящему. Это тоже видно. Поэтому недисциплинированность на первом этапе реально была. Ну, то есть я тоже из своего широкого окна я видел людей, гуляющих по улице, и, по всей видимости, вот, собственно, занимающихся именно этими шашлычными своими удовольствиями. Вот. Но, тем не менее, конечно, понимаете, вчерашние события, безусловно, на ответственности на чиновниках. Тут уже вспомнили. Вчера это просто явное свидетельство такой некоторого растерянности в том, что никто же никогда не готовился. Это же в первый раз в истории. Понимаете, это тоже как бы... Мы как будто, понимаете, все только и делали, все чиновники только и делали, что занимались, что готовились к эпидемии. Такого в мире и в истории никогда не было, чтобы вот такой города закрывались на борьбу с каком-то, значит, вот подобного рода вирусом. Ну, поэтому, разумеется, понимаете, естественно, происходит такого рода сбой. Вот, ясно, что я не думаю, что здесь какие-то злые намерения. Ясно, что и пропаганда, кстати, к этому не очень готова. Кстати, надо отметить, что постоянно менялись какие-то, так сказать, пропагандистские какие-то в этом смысле высказывания. То успокаивали, то не успокаивали и так далее. Вот, поэтому что сказать? Ну, действительно, действительно здесь есть определенная степень столкновения с неизвестным. Вот, и, знаете, вот Станислава Лема надо сейчас читать, потому что у него главная, так сказать, тема всех его романов и повестей – это столкновение человека с неизвестными ему непонятными
реалиями. А это рождает тревогу,
как известно. Да, понимаю. Ну да, но это рождает тревогу, но не следует думать, что власть все знает. Понимаешь, она заранее все знает, знает, как надо себя вести. У нее есть какие-то там уже ответы. А поскольку мы получаем от нее противоречивые сигналы, это означает, что она имеет какие-то злые умыслы. Она просто точно так же растеряна, как и все остальные.
Но инструментов больше здесь. Такое впечатление складывается, знаете, что вот есть некое неизвестное, но есть привычные способы регулирования. Привычные способы, ну, привычные модели реакции на что-то.
Какие? А какие? Когда это было?
Что? Ну, как закрыть, штрафовать. Что лучше всего работает сейчас, так это штрафы.
Да бросьте вы, ну какие штрафы? Я сегодня вышел на улицу, значит, вот для, ну, решения определенных проблем, связанных с детьми, вот, проще говоря, на молочную кухню. Вот, я не увидел ни одного, ни полицейского, ни никого вообще, ни человека, который способен штрафовать. Вообще, ну, прошел где-то около нескольких километров. Там,
ну, на говоря. Миллион уже поговаривают где-то.
Ну, где-то, может, центр, кто-то кого-то штрафует. Кто огромный путь у нас тут. Район переделки на Ближнее, но я не хочу сейчас насылать через вашу радиостанцию на полицейских органов. Я не вижу никаких органов правопорядка здесь совершенно. Никто, кто тут кого штрафует. Хотя людей не так много гуляет, надо сказать. Сейчас действительно есть ощущение, что все-таки люди стали понимать опасность реальную, реальную угрозу и, в общем, не рискуют судьбой.
Как вы считаете, Борис Владимирович, все-таки вот мир в условиях такой объявленной пандемии, хотя, опять же, здесь тоже вирусологи немножечко претензии высказывают ВОЗ, говоря, что пандемия это все-таки не то, что мы сейчас наблюдаем, но называем это пандемией. Просто про проценты можно поговорить, каков процент там зараженных от всего населения Земли. Но, с другой стороны, с вашей точки зрения, модели взаимодействия между государствами, между людьми, они действительно поменяются? То есть вот история окончания Второй мировой войны, с чего мы начали, появляется ВОЗ, появляется Организация Объединенных Наций, много, да, множество других наднациональных органов. И вот сейчас, казалось бы, после такого десятилетий мирных времен, сейчас тоже какая-то глобальная встряска, и что-то должно измениться.
Я думаю, обязательно поменяется. Я почти в этом убежден. Я думаю, мне кажется, что, конечно, есть очень серьезные, так сказать, силы, и они довольно влиятельные, они в Америке довольно влиятельные, которые сейчас будут обвинять именно глобальные структуры, что они, собственно, проспали происходящее. Тут доля правды в этом есть, конечно. Но я думаю, понимаете, Лига наций проспала фашизм, проспала второе, ну, начало агрессии Гитлера там, против стран Европы. Но это означало только то, что вместо Лиги наций возникла Организация Объединенных Наций, гораздо более могущественная, включающая все Соединенные Штаты уже, в отличие от Лиги наций, к которым она не присоединилась, включавшая в себя другие страны, в том числе там, Китай там, и так далее, страны. И побежденных, и победителей. Включил себя, ну, в разных качествах, правда. Вот, и действительно, вы правы, возникла и Всемирная организация здравоохранения в 1948 году после этого. То есть, я думаю, сейчас мы будем свидетелями очень серьезной игры вот на этом, так сказать, глобальном поле. То есть, возникнут какие-то новые глобальные организации. Я думаю, конечно, будут еще довольно сильные те люди, которые будут говорить, нет, вот, так сказать, давайте демократические организации только, страны, то есть, объединим. Но я думаю, реально все будут понимать о том, что есть глобальные угрозы, и когда невозможно уже, понимаете, отделить Запад там, от Незапада и сказать только Запад, вот давайте объединим. Будет какое-то вот стремление к некоторому глобальному регулированию. Это обязательно просто возникнет. Любое глобальное бедствие всегда рождает глобальную солидарность. Некоторое стремление к глобальной солидарности.
Такое, а есть ощущение всеобщего вот этого бедствия?
Ну, вы знаете, оно есть, оно просто разное. Но оно есть, конечно, есть. Ну, а как, если большая часть стран закрылась на карантин, так сказать, конечно, есть.
Ну, а бедствие в чем? Бедствие во всеобщем объединении или бедствие действительно это как бы... Вот вирус есть триггер, объект того, чего боятся, ну, и что, ну, считают опасностью.
Первое, вирус, страх перед вирусом и страх перед последствиями карантина. Понимаете, вот это вот три события, значит, три пандемии. Пандемия самого, собственно, вируса, пандемия страха перед ним и пандемия страха перед его последствиями. То есть, это все вместе, еще неизвестно, что из этого сильнее. В России точно сильнее страхи
под... Экономические,
да, за посткарантинное состояние. В Америке 50-50. Вот, ну, в Италии, по-моему, сейчас они только уже, в общем, действительно, они радуются, что у них количество смертей снизилось. Вот, поэтому в разных странах по-разному. Но, безусловно, есть ощущение недоверия к элитам. И глобальным, и национальным. То есть, что элиты что-то скрывают, что они что-то там недоговаривают, что они что-то проморгали, что они плохо подготовили. Это общее состояние. Это не только в России происходит, не только уж точно в Москве происходит. Общее глобальное недоверие к элитам. Они что-то нам врут. Вот, они что-то, значит, что-то придумывают и так далее. Они слишком заостряют опасность. Они слишком принижают опасность. Притом самое поразительное, это иногда говорят одни и те же спикеры. Вот, и принижают, и усиливают, и так далее. То есть, значит, они недооценили опасность, не переоценили опасность, ну, и так далее.
Но это говорят... патернализм какой-то. То есть, это какой-то мировой патернализм. Люди действительно признают, что есть какая-то группа людей... я не знаю, на Уолл-стрит или еще где-то, которые вот такие мировые, как сказать, люди, которые вообще вершат мировую политику, то самое мировое правительство, а все остальные потребляют.
Знаете, в чем дело? Здесь вот какая история. Поначалу, когда это возникло, и действительно, что действительно удивило, и я сам был в некоторой степени жертвой подобного рода переживаний, или объектом, точнее, или субъектом, понимаете, удивило в том, что либеральные СМИ, все как один, именно такие либеральные, глобалистские СМИ, особенно в Соединенных Штатах, как один начали говорить, срочно закрываемся, страшная опасность. И так далее. Потом это было видно, как почти как по команде они стали говорить. И поэтому у людей типа Трампа, так скажем, мы с Трампом вместе, вот, и огромное количество таких консервативных медиафигур, комментаторов там на Fox News стали говорить: ребята, это все придумывают либеральные медиа для решения каких-то политических своих проблем. То есть это было сразу ощущение такое, что ну что-то слишком большой хайп такой, понимаете, когда еще количество смертей было только в Китае большое, и вот Италия взорвалась, а в Америке еще не так много было, собственно, зараженных. И вдруг Нью-Йорк. И вдруг вот эта пандемия в Нью-Йорке с огромным количеством действительно переполненными больницами, с бесконечным количеством, не окончающейся до сих пор. То есть, когда сразу стало ясно, и Трампу, и мне, прошу прощения за панибратство, что сразу, что это уже, понимаете, это невозможно говорить, что это какая-то там медийная атака.
Но пока держится только, получается, Жаир Болсонару, Александр Григорьевич Лукашенко, да. И Швеция.
Швеция. Ну, Лукашенко, кажется, уже сдался, по-моему, нет? По-моему,
пока еще держится.
Вот, и Швеция, да. Ну, понимаете, но Трамп, ну, как вы понимаете, вряд ли хотел сам себя заразить, понимаете? Вряд ли он хотел, он совершенно точно не хотел, он до последнего там, ну, не до последнего, но держался довольно долго вместе с Александром Григорьевичем Лукашенко и Швецией о том, чтобы, значит, не переходить на карантин. Но когда, собственно говоря, в главном городе Соединенных Штатов там количество тысячи смертей в день, понимаете, и ты уже не можешь сказать, что это придумывает, соответственно, Нью-Йорк Таймс и CNN, тебе уже придется что-то, понимаете, делать.
Давайте поэтому... после новостей продолжим. Я прошу прощения, Борис Межуев у нас в гостях, политолог. Сейчас новости, потом к вашим вопросам.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами на связи Борис Межуев, политолог. Борис Вадимович, наш слушатель тот вопрошает. Мы, люди, Юра Каменков, привыкли жить в обществе абсолютной безопасности. Нам, кроме непредсказуемых случайностей, ничего не угрожает. А тут появилась или декларируется реальная угроза, которая нам не подвластна. А потом речь.
Ну, наверное. Я не думаю, что она же так совсем не подвластна. Но пока не подвластно, пока непонятно, во всяком случае, вот, что это за угроза. Ну, сегодняшняя информация о том, что, по всей видимости, она все-таки из какой-то лаборатории...
Это пока источники пока что.
Да. Ну, так что-то такое говорят об этом, что что-то такое есть. Видимо, это может быть и правда. Вот, что-то явно произведено по всей видимости, из каких-то темных лабораторий человечества. Вот.
Но это же пока торговля смыслом. Все равно торговля. Но будет то не Fox News, а CNN. Сейчас это будут говорить о том, что у Трампа предвыборная кампания, нужно Китай выставить. Там же Chinese вирус уже, а не коронавирус.
Ну, вы знаете, ну, все-таки Ухань, вряд ли тут что-то можно изменить, наверное, что это был эпицентр всего происходящего. Вряд ли это как-то никак не связано с лабораториями, которые там есть. Uh-huh. Вот, я помню, помните, там в фильме «Сталкер» профессор говорит, что это, значит, один из героев фильма uh-huh. Тарковского «Сталкер», что там всякие вирусы, всякие эти разнообразные, которые существуют. Вот. Я всегда как-то удивлялся, о чем он хочет сказать, что это за вирусы. А теперь вот, помните, там есть такой момент, что действительно, значит, человечество накапливает всякого, всякой гадости на самом деле. Огромное количество.
И не может уже контролировать
да.
потом.
Да, и иногда действительно не может. Ну, а может контролировать. Об этом, конечно, куча всяких фильмов, а не голливудских. Угу. Вот. Ну, вот они в какой-то момент становятся реальностью.
Но тогда еще одна реальность, которая, видимо, предстоит еще осознать, это все-таки как выходить миру из кризиса. Здесь в данном случае... Да, экономического кризиса, а может быть даже еще и социального, безусловно, потому что многие говорят, что человечеству нужно будет больше сотрудничества, чем, значит, противоборство, хотя бы на первом этапе. Возникают вопросы, вот эта пандемия, она посеет еще больше каких-то разногласий? Или же эта пандемия, наоборот, каким-то образом, я не знаю, реинкарнирует ту самую глобализацию, которая вряд ли исчезнет?
Она реинкарнирует глобализацию, безусловно. Мне кажется, просто Россия здесь очень многое могла бы сделать быстро. У нее все-таки есть какой-то сейчас хороший имидж страны, которая одна из первых пошла там на помощь кому-то. Угу. Вот. И надо просто уже понимать, какой это будет, эта глобализация. Я боюсь, что есть уже серьезные силы, которые в мире, которые уже готовят свою глобализацию.
Например?
Ну, вот, например, вот я перед этой передачей прочитал американские издания. Там они говорят, вот нужно новый североатлантический блок. Вот новая атлантическая хартия. Нужно Англии, Америке и другим западным странам объединиться для того, чтобы совместно, значит, защищать себя от вирусов, которые вот нам несут гнусные автократии, значит, с Востока. Ну, в данном случае Китай, скорее всего, имеется в виду, безусловно. Но я думаю, где-то там и Россия рядом находится, понимаете? То есть, ну, это как самая первая, самая простая реакция. Да? Такое, давайте сплотимся в нашем цивилизационном единстве против mm-hmm. всех остальных. Но я думаю, может быть, еще что-нибудь придумать. Там, какое-нибудь мировое правительство, как Гордон Браун уже высказал свою точку зрения.
Что, идея был. Всеобщего тотального здоровья
да,
какая-то?
Идея такого всеобщего тотального, значит, диспансерия. Билл Гейтс уже что-то призывает к каким-то прививкам, которые, значит, надо всем сделать. Скоро нам будут говорить о том, что давайте все перейдем на дистантное образование, будет какой-то единый стандарт, значит, интеллектуального потребления и так далее. Ну, там масса вещей, притом частично имеющих экономический подтекст, безусловно, uh-huh. связанный с тем, что, понимаете, огромное количество, я так понимаю, накоплено уже вот этого, как их один исследователь сказал, шестого уклада. Вот этого да. много всего, этого вот... Понимаете, дистантных образований, всяких форм, значит, видеоразвлечений и так далее. Спроса было недостаточно на это. То есть спрос был слишком низок на подобного рода, значит, или развлечения, или действительно формы вовлеченности профессиональной. Вот теперь спрос будет, как вы понимаете, резко вырастет на это все. Давайте вот дома читать книжки, давайте дома, значит, встречаться, жениться там, и так далее, любить друг друга. Ну и так далее. Вот все это будет, понимаете. В том числе, наверное, будут и какие-то попытки над этим всем надстроить какую-то, значит,
политическую систему.
Политическую систему, да. Давайте в этот уже суверенитет уйдет в прошлое. Там, давайте, вот он нам и помешал, этот суверенитет, наладить глобальную солидарность в период эпидемии. Давайте, значит, создадим какое-то единое виртуальное правительство, в которое будем виртуально голосовать. Вот. И, значит,
и голограммы везде поставим. Да.
Что угодно можно придумать. Фантастика сейчас, блокбастеры, понимаете, на это дело. На это есть определенный заказ, конечно. Понятно, в том числе у Билла Гейтса, может быть, и у других, значит, людей, которые создают вот этот шестой уклад, как называемый. Вот. Mm-hmm. А понимаете, ну, нам надо понимать, что мы хотим, конечно, в этом мире. Конечно, этот мир не будет национальной, никакой национальной изоляции уже не будет. Это ясно, это сказки. Вот. Будет, конечно, какая-то форма глобального взаимодействия. Какой мы хотим, чтобы она была, понимаете? Чтобы она была. Насколько прозрачной она должна быть? Насколько открытой для миллионов людей, которые должны понимать, что там, собственно, элита делает? Насколько вот это недоверие людей к элитам, которое сейчас будет повсеместно, насколько оно будет все-таки как-то в результате этих мер преодолено, а не усилено, понимаете? Вот о чем надо говорить. Потому что, конечно, миллионы сейчас разорившихся будут говорить о том, что все это, собственно, и было ради их разорения. Что все это и придумано только для того, чтобы их разорить. Потому что вирус уйдет.
Разорение останется.
Разорение останется, и злоба останется, ненависть останется. И это злоба и ненависть – это ведь тоже определенный товар. То есть, это тоже определенный спрос. Он тоже будет, сейчас, наверное, уже растет предложение. То есть, вот этим миллионам недовольных, вот этих разорившихся, этих миллионов людей, выкинутых из жизни благодаря вирусу, наверное, надо им предложить сейчас какую-то определенную идею, которая может их мобилизовать, в том числе и электорально мобилизовать и так далее. Это огромное количество. Сейчас будет уже конкуренция за этих людей, за эти души озлобленных, понимаете? Эта злоба тоже будет некоторым, так сказать, определенным.
Ну, нужно понять, хорошо, а тогда каков может быть новый именно политический уклад? По-моему, даже на вашем сайте я читала, что как бы после чумы 14 века, да, началось формирование вот этого европейского представления о демократии, демократических движениях. А вот это вот как-то можно сравнить, потому что уже там в Техасском университете тоже появлялись статьи, я недавно читала, что там о крах капитализма. Вот сейчас мы наблюдаем, да, будет что-то другое.
Я думаю, реально, конечно, крах капитализма – это тем. Я не думаю, что это будет прям крах капитализма, но то, что, понимаете, если нету малого бизнеса, среднего бизнеса, если я не могу ничего сделать, если мой бизнес не гарантирован 100%, а при этом только гарантированы, понимаете, крупнейшие корпорации, то такой капитализм, конечно, теряет всякую привлекательность. Это ясно. И в разговор о том, что капитализм уже, значит, в общем, уже это перестает быть какой-то такой высшей ценностью, это, безусловно, станет темой. То есть, если понимаете, и моя лавочка не защищена, а при этом защищена только, понимаете, какая-нибудь нефтяная корпорация крупнейшая, ну, понимаете, а зачем тогда, почему ее просто не национализировать и все? И жить тогда вот просто с национализированным крупным предприятием. Это то, что это будет, это гадалки не ходи. Безусловно, капитализм будет сейчас под большим вопросом. Но не только капитализм, урбанизм, например. Вот такие огромнейшие города, которые... Это просто тоже, как вы понимаете, сейчас главная тема. Вот это... Ну, в Москве это просто, ну, извините, я понимаю, что я сейчас говорю, на радиостанции говорит Москва, но вот Москва говорит сейчас только об одном. Зачем это бесконечное расширение Москвы? Ну, зачем оно нужно? Почему, откуда, кому нужно вот это увеличение города и так уже переполненного и населением, и переполненного просто асфальтом, откровенно
говоря? А вы считаете, сейчас люди кинутся покупать себе коттеджи и откажутся от бетонных коробок?
Я думаю, это был бы идеальный вариант, если бы не просто коттеджи, а если бы люди сейчас могли бы поднять малые города России на этой основе. То есть, если бы сейчас города России, хотя бы там Золотого кольца, сейчас бы немножко, так сказать, вот пришли в себя и за счет увеличения коттеджного строительства могли бы чуть-чуть отток принять из этой переполненной, бессмысленно переполненной людьми и деньгами, и чем угодно Москвы.
Но людям надо будет что-то делать. Вот вопрос смыслов. Да? Если, оказывается, можно работать из дома, но, опять же, при условии работать комфортно, да, если у вас не 30 квадратных метров, а побольше, потому что в доме еще там как минимум двое детей, и еще, может быть, там трое-четверо взрослых.
Если у вас столько квадратных метров, то, понимаете, вот сейчас вот эти начнутся разговоры о том, что давайте школьники перейдут на дистантные, или как какую-то часть уроков.
Родители быстрее всех изобретут вакцину от коронавируса, я думаю.
Родители уже находятся в состоянии близком к панике, а если еще родители сами работают дистантно, вот как я в настоящий момент, да, как преподаватель МГУ, в частности, то это вообще просто ясно, что молодые... Ну, просто всей семьи нет. Но это ясно. Либо это разговор о том, что дом и работа можно соединить воедино, это неправда. Либо дом, либо работа. Это все прекрасно понимают, что это невозможно. Если есть маленькие дети, вот у меня 5-месячный ребенок, понимаете, я понимаю, что это, ну, это несерьезно. Мне нужно выйти из дома, чтобы в том числе там, преподавать и так далее. Вот. То есть это значит, это будет возможно, если уж действительно будет какой-то переход на какие-то подобные формы. Только если будет большой дом, то есть коттеджный какой-то поселок, коттеджное строительство. Значит, ну, соответственно, если уж действительно возникнет вопрос о подобного рода каком-то, так сказать, новом укладе, то, конечно, тогда надо понимать, что желательно, чтобы все это происходило в разных городах. И не только в огромной Москве, но и в малых городах России, которые вот на этом основе может подняться. Даже у нас такая возникла идея, понимаете, как возникла, собственно, современная Европа, про эту чуму. Да, она возникла в результате эпидемии. Потому что все раньше было сосредоточено в одном великом городе Риме, вот, в античности, еще там в нескольких, условно говоря, городах. Это была, собственно, цивилизация большой деревни и одного огромного города. И когда, собственно, кончилось это все чумой, а потом черной оспой, собственно, произошло, собственно, создание итальянских городов, да и вообще просто городов Европы. Вот. Там были маленькие какие-то муниципии римские, но они так сказать, резко увеличились в результате оттока из, собственно, в первую очередь Рима, который был просто чумным городом долгое время. Понимаете, вот я думаю, что-то подобное будет и с огромным, тоже бессмысленно огромным Нью-Йорком, и точно Москвой, и, вероятно, и что там у нас еще есть из таких огромных городов.
Ну, просто что будут делать эти люди? Им же нужны смыслы как раз-таки, да, офисные комплексы. Мы сейчас какие варианты наблюдаем? Офисные комплексы опустили, соответственно, да.
Почему? Что надо делать? Ну, например, зачем Московскому государственному университету находиться в Москве? Вот зачем?
А где надо еще?
Ну, хорошо. Ну, не Москва. Высшая школа экономики. Ну, высшая экономика там... Почему? А почему не находиться в Владимире, например? Почему не находиться в Коломне?
Так это опять получается моногород. То есть мы переносим предприятие, а потом, соответственно, всех туда переводим. Все же стремились сейчас в Москву, Борис Владимирович.
Зачем? Это хорошо?
Денег больше, например. Возможности, работы.
В наше виртуальное время. В наше время, понимаете... виртуальных денег, говорит, что денег больше в Москве, что ли, в кубышки тут сложим, что ну, это несерьезно.
Ну как?
Больше не денег больше в Москве, а больше социальных контактов в Москве.
И возможностей.
Да, социальных связей в Москве. Ну хорошо, вот если мы сейчас с вами говорим, так. А если бы я в этот момент находился сейчас во Владимире, скажем, прекрасно.
Нет, ничего бы не поменялось, конечно. Ну, главное, интернет устойчивый.
Конечно, все. Ну, я бы точно так же с вами беседовал бы. Только я бы не загрязнял бы собой, так сказать, и так замечательный огромный город. И точно так же и со всем остальным. Почему? Конечно, это вот просто первая мысль, но использовать эту ситуацию для того, чтобы наконец-то, собственно говоря, поднять эти, собственно, небольшие города. Поднять их в культурном, и в нравственном смысле, и сделать их интересными, сделать их... Понимаете, если там живет великий писатель какой-нибудь во Владимире, а не в Москве, то это уже другой город, понимаете. Mm-hmm. Если здесь живет Лев Толстой или, на худой конец, Захар Прилепин, понимаете, это уже, понимаете, а он, по-моему, когда-то жил в Нижнем Новгороде, если я прям помню. Вот, значит, это уже другой город, понимаете. Зачем всем надо обязательно скапливаться вот в этой Москве, откуда все хотят убежать?
В одном из городов, по-моему, в Ярославле висит табличка, что «А в этом доме никто не жил». Вот примерно так. Но смотрите, здесь с другой стороны есть. Тогда, опять же, я настаиваю на неких смыслах. И плюс еще, вот мы с вами начали с ковида-оптимистов, ковида-пессимистов. Многие говорят, что если сравнивать даже объективно с той же самой испанкой или свиным гриппом и так далее, многие задаются вопросом, а почему вот это вот так? Не получается ли некой накрутки информационной? То есть вопрос, смыслы кто сейчас продуцирует? Средства массовой информации. Везде говорят, закрывайтесь, опасно. Потом придут математики, что-то просчитывают, говорят, нет. И в этой связи люди говорят, вот сейчас мы все это как-то переживем, сильные мира сего что-то там наконец-таки решат, и наконец-таки нас выпустят, и все будет по-старому. Вот это вот по-старому оно будет?
Нет, конечно. По-старому не будет. Будет что-то по-новому, но я думаю, просто реально... Этот новый мир уже вот он перед нами. Он уже сейчас существует. Уже мы сейчас живем в другом пространстве совершенно. Мы уже обсуждаем все по-другому. Уже, понимаете, матери думают, собственно говоря, надолго ли, собственно, их дети учатся дома, так сказать, а не в школе. Ну и так далее. Кинотеатры, я думаю, будут закрываться уже просто пачками и так далее. Ну, конечно, это будет совершенно новый уклад. Это, я думаю, совершенно правильно. Что это, я не хочу сказать, что это коронавируса нету, понимаете? Я не хочу сказать, что это придумано. Но то, что он использован для того, чтобы создать спрос, которого не было, это вот как, собственно, на нашем сайте была статья, которую вы цитируете, это мне кажется, абсолютно точно. Понимаете, конечно, этот мир возникает на наших глазах. Мир виртуального... Алло.
Да-да-да-да-да.
Да-да. Да. У меня погас экран просто. Вот, значит...
Борис Вадимович. Ой, Борис Вадимович. Так, сейчас попробуем перезвонить, да, Борис Вадимович? Пока Сергей Алексеевич послужим. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Алло.
Добрый день.
Да.
Вопрос можно задавать?
Давайте, да, я передам
Борису Вадимовичу. Борис. Я правильно вас понял, что у вас нет твердого убеждения, что этот вирус именно природного происхождения, а не выскочил из лаборатории?
Все. Про природное происхождение, а не выскочил из лаборатории, спрашивает Сергей Алексеевич. Так, тут еще кто-то говорит, страшно далеки от народа, что пользоваться интернетом, надо еще денег на компьютер и оплату интернета заработать. Ну, видите, как получить? Борис Вадимович в Москве сидит, а с интернетом уже как? Понимаете? И вот поэтому нам хочется, конечно, когда наконец-то все эта история закончится, чтобы снова умные парни были, приходили сюда, в студию, без опасений, и здесь бы мы разговаривали, и ничто бы не мешало. О каком новом мире говорит гость? Все вернется через полгода, как обычно, в школу все пойдут, и кинотеатры будут работать, говорит Валентин. Ну, не знаю, будут ли работать те самые кинотеатры, если школы, да, это все-таки бюджетная организация, то с кинотеатром посложнее, может быть. 7373948, это телефон прямого эфира, пытаемся мы Борис Межуев дозвонится, что-то там с интернетом произошло у него. У нас есть еще 7 минут. Так, а кто-то еще снова все начнут бояться больших скоплений людей, бояться толпы, говорит Юстас. И кто-то тут еще говорит о какой глобализации вы говорите. И всемирной солидарности. Наоборот, теперь каждая страна будет в первую очередь за себя. Все закрывают границы, действуют по принципу «умри ты сегодня, я умру завтра», говорит Юстас. Но, понимаете, это тоже история вот к, значит, продуктивности наднациональных органов, как то обвиняли, например, в этом социальном эгоизме целые государства. Понимаете, в чем дело? В этом проблема. Отмена шенгенской зоны, значит, шенгенская зона возможна только в мирное время. Я и говорю не про войну, а просто вот про распространение какого-то заболевания. Идеи какие? Давайте с вами поговорим пока что на эту тему. А какие идеи новые, возможно, новые смыслы? Мы же с вами долгое время говорили о том, что нам нужны какие-то новые смыслы. Как жить дальше? Вот, пожалуйста, есть теория нового технологического уклада. Как то. Сейчас мы можем этого не замечать, потому что вся история только длится там, для нас 3 недели, для всего мира, например, там, несколько месяцев. Вот. Но постепенно что-то будет меняться. 7373948. И это, возможно, будет даже очень быстро меняться, потому что как бы жизнь тоже сама по себе ускорилась. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот
что?
Речь идет о том, что изменится. Давайте вспомним историю.
Давайте.
Пандемия 100 лет назад, испанка.
Испанка, так, да.
До нее началась Первая мировая война. По общему признанию, она очень изменила мир. Так. Во время нее произошла русская революция, которая тоже серьезно повлияла на мир. Вероятно, что-то происходит в отношении чего нынешняя пандемия, которая к тому же такая, как это условно, в кавычках, это некий эпизод.
Эпизод в чего-то большого. Я поняла, да, спасибо, Борис Вадимович к нам вернулся. Борис Вадимович, наш слушатель говорит, сравнивает события столетней давности, тут и война, и революция, и испанка одновременно. Считает, что коронавирус – это какое-то маленькое звено в какой-то общей цепочке событий.
Я думаю, это так, он прав. Это маленькое звено в какой-то действительно цепочке событий, внутри которого... Сейчас, конечно, будут и... Ну, я не знаю, надеюсь, войн не будет, по крайней мере, в том виде, в каком мы им боимся, чтобы они были. Но то, что революции будут, я думаю, это точно. Так сказать. Этот новый уклад, конечно, поднимет новые слои людей. Это будут новые слои людей, которые будут претендовать на лидерство, на власть, на гегемонию, в том числе в этом мире, безусловно.
Но это про отнять и поделить опять, или про что?
Ну, и про отнять...
Ой, да что ж такое-то, что-то у нас не получается. Мне кажется, новый технологический уклад заключается в устойчивом интернете исключительно. 7373948, попробуем, да, дозвониться еще раз до Бориса Вадимовича. Говорит, что все будет в любом случае меняться. Конспирология, но все же может быть ВОЗ. заварила всю эту кашу, теперь наживается на этом, говорит Алёхин. Не знаю, с ВОЗом тоже проблема. Да, Борис Вадимович, вы здесь. Ага.
А, да-да-да, вот видите.
Это про новый технологический уклад, да, устойчивый интернет, главная цель.
Нет, я думаю, ВОЗ, конечно, этим не занимается. ВОЗ просто, по всей видимости, колебо раздваивалось между Китаем и Соединенными Штатами, и в этом смысле действительно оказалась немножко не очень адекватна ситуация, потому что она явно хотела угодить двум господам. Угу. А два господа...
Господина,
да, прошу прощения, они находились в состоянии войны между друг другом, и в результате не угодило ни тому, ни другому. Вот проблема ВОЗ связана с этим. Вот. Но я думаю, да, вы совершенно правы, все это будет. Я думаю, действительно, сейчас мы сейчас точно совершенно увидим возвращение какого-то социализма в какой-то форме. Что если уж вот так вот все не гарантировано, значит, экономическая собственность, по крайней мере, угу, в условиях глобальных вот этих катаклизмов, то давайте уж вообще давайте гарантировать людям материальное благополучие. Потому что гигантское вот это неравенство, которое сейчас есть между богатыми и бедными, оно должно быть компенсировано, хотя бы тогда сделать так, чтобы даже если я был уволен с работы, я точно бы знал, что я, так сказать, не умру с голода. Не просто не умру с голоду, а вообще буду вести прежний социальный образ жизни. Вот это то, что вернется социалистическая идея, при том, может быть, даже в каком-то радикальном виде, это, я думаю, гадалки не ходи, это будет точно совершенно. Вот. И, собственно, мы это уже сейчас имеем.
Поэтому... Но все равно государство, каждый сам за себя, вот мы с вами в середине тоже обсудили, что какая-то общность, может быть, и так далее. Но, с другой стороны, смотрите, Шенген уже под вопросом. Плюс обвинение государств Европейского Союза в эгоизме по отношению к Италии, за что Еврокомиссия уже, кстати, извинялась. Плюс здесь функционал наднациональных органов. Все равно национальные правительства решают все сами. Более того, например, Российская Федерация, можно сказать, один регион вообще закрывается от Москвы и Подмосковья, и Петербурга, а другой регион говорит, ну хорошо, мы вас пустим, но, пожалуйста, изолируйтесь. Тоже разный подход к делу.
Ну, если говорить про Россию, понимаете, и то, и другое воспринимается как аномалии. Угу. Аномалии, рожденные ситуацией. Остротой ситуации и неподготовленностью власти к этой ситуации.
Так.
Но если это воспринимается как аномалии, то, понимаете, человечество же существует в результате мая. История как маятник развивается. Если нам что-то кажется, что что-то аномально вот проявилось, вот, в частности, национальное вот это разделение, национальный эгоизм, то тут же возникает стремление это глобальным образом компенсировать посредством, в том числе, и какой-то... Ну, давайте сменим всех, к черту матери, это Европейский Союз, а бюрократизированный, эгоистичный, уже потерявший смысл, создадим какое-то новое, так сказать, мировое объединение совершенно с другими людьми.
Сто лет назад же было это уже.
Повторяется все.
Ничего нового в истории нет.
Ну как, ушла Лига наций, понимаете? Пришла Организация Объединенных Наций. Вот уйдет Европейский Союз, то есть придет какая-то другая сила с какими-то другими политическими людьми. Я думаю, гораздо более левыми и радикальными, чем те, которые сейчас там находятся. Давайте, сейчас будет огромное, я думаю, студенческое, молодежное движение против вот этих людей, которые допустили то, что происходит в Италии. Которые допустили... эту катастрофу Европы, что Европа так плохо выглядит в результате этой пандемии. Я думаю, это будет огромнейшее, сильнейшее протестное движение, просто сейчас еще не очень понятно, кто его возглавит, кто будет его лидером. И оно будет абсолютно справедливо.
Спасибо большое, Борис Вадимович, что были весь этот час с нами. Все равно преодолели мы технологические трудности. Политолог Борис Межуев был гостем программы «Умные парни». Далее информационный выпуск, потом подключается Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня.